Дорогая молодежь, в основании размышления, чтобы начать с Божьей помощью размышлять нам об этой теме, о глубине покаяния, я прочитаю короткий стих Священного Писания, Деяния апостолов, 11 глава, стих 18. Деяния апостолов, 11 глава, 18 стих. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Дал Бог покаяние в жизнь. Друзья, апостол Иаков говорит, чтобы мы не обманывались. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». От Бога. И здесь Писание говорит о покаянии как о даре Божьем. Поэтому, как и все Божьи дары, покаяние является добром, добрым даром и является даром совершенным. Вот в теме сегодняшней, которую теперь вот будем рассуждать, это совершенство в покаянии, оно этого дара заменено словом «глубина покаяния». Глубина покаяния. Так бывает в нашей жизни. У нас есть такие формулировки. Слышали, наверное, обновление покаяния, да? Как здесь соотнести? Божья сторона, как подарок, Бог подарил покаяние, и оно уже глубокое, дорогая молодежь. Оно уже ведет к жизни. Этот дар, который дарует Бог, покаяние, оно ведет в жизнь, написано, покаяние в жизнь. Я бы сказал еще, оно ведет к жизни во Христе, к жизни постоянного духовного роста. Как бы с покаяния Бог... Это такой поворотный момент, когда человек обращается, поворачивается к Богу, останавливается на пути и поворачивается к Богу. Где здесь наша сторона? Если покаяние как подарок уже Бог дал, и оно глубокое, совершенное, почему бывает так, что, как вот и свидетельства слышали, вроде покаялся или покаялась, потом поворот опять от Бога, потом что-то не так. Кажется, все должно теперь идти в определенном русле. Бывает не так. Апостол Петр, говоря о церкви, говорит в последнем времени, что явятся наглые ругатели, это он говорит в церкви, о церкви, верующим послание пишет, которые будут говорить, где обетование пришествия его. Ну и говоря об обетованиях Божьих, он дальше говорит такие слова. «Не медлит Бог исполнением обетований своих, но долготерпит нас, обратим внимание, да, нас, чтобы то не погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вроде бы и верующим послание написано, которые уже покаялись, и теперь, говорит, опять пришли к покаянию. Это слово «к прийти», я так просто поделюсь размышлением, друзья, понимаю так, что в жизни нашей нужно прийти к познанию или прийти к этому дару. Насколько мы познали или насколько мы приняли этот дар покаяния с его глубиной, вот настолько и наша жизнь потом отражается. Такие последствия потом. Значит, причина не в том, что Бог где-то мне покаяние не додал, или что-то у меня случилось, или как. Причина во мне. Сколько я принял от Бога этот подарок? И я хотел бы посмотреть, вот о цифре 4 размышлял. Сейчас брат о молодежи сказал 4С. Я думаю, Евангелие, чтобы показать Христа с разных сторон. 4 было избрано евангелиста. И вот чтобы обратить внимание на покаяние, на этот дар совершенный, на глубину покаяния, я также хотел указать 4 таких стороны покаяния. В совокупности они, друзья, они будут свидетельствовать о глубине покаяния. Зная эти, дорогая молодежь, стороны покаяния, как подарка, как дара Божьего, мы можем потом оценивать различные, ну, свое, во-первых, покаяние прежде всего. Ну и я бы предложил самостоятельно так дома найти в Писании места, где души говорят или говорили слово «согрешил я». И потом, зная эти стороны действительного покаяния, сделать анализ, в чем было упущение у той или иной души, почему Бог, почему их покаяние было не в жизнь. Есть такая фраза, говорят, каялся, но не покаялся. Слышали, наверное, да? И еще однажды услышал, говоря, вот у меня эти места из Писания будут взяты из псалмов, чтобы показать четыре стороны покаяния. Думаю, интересно, вот как-то так располагается сердце. Псалмы. Думаю, ну почему в псалмы? И потом все-таки обратил внимание, так стало дорого. Ведь псалмы-то в большинстве случаев Давид пишет. И где мы видим действительно покаяние в жизнь? У Давида, правда? У Давида. И даже слышал такую фразу, говорят иногда. Если уж указывают иногда, вот как Давид грешил, согрешил. Ну а некоторые говорят, если уж по Давидке греши, ну тогда по Давидке и кайся. То есть обрати внимание на его покаяние тогда. Если уж ты говоришь, что вот даже Давид грешил, ну хорошо, ну тогда посмотри и проанализируй его покаяние, чтобы твое покаяние было подобным, чтобы твое и мое покаяние вели нас в жизни, к жизни вечной. Я перечислю четыре эти стороны, а затем кратко остановимся на них. Первая сторона – сознание глубины падения. Или в созвучии с предыдущей темой – сознание глубины рва, в которой нахожусь. Сознание глубины падения, сознание глубины рва. Вторая сторона будет сознание собственной вины пред Богом. Сознание вины пред Богом. Третья сторона – глубина сокрушения. Глубина сокрушения. И четвертая сторона – глубина исповедания. Ну, везде мы можем подставить это слово «глубина», раз говорим о покаянии. Глубина сознания глубины рва, сознание глубины вины своей пред Богом, глубина сокрушения кающегося и глубина исповедания. Вот эти четыре стороны покаяния как дара Божьего. Первое место для иллюстрации первой стороны глубины рва или сознания глубины рва, в которое опускается человек, я прочитаю из 121-го псалма, первый стих. Давид говорит: «Из глубины взываю к Тебе, Господи». Ну и второй прочитаю. И заключительный 8-й стих, этот псалом короткий. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих». Ну и он дальше перечисляет, что если, Господь, будешь замечать беззаконие, само содержание этого псалма и завершение, и он, то есть Бог, избавит Израиля от всех беззаконий его, говорит о том, что этот псалом свидетельствует, что человек, написавший его, взывает к Богу о прощении или из этого глубокого рва, в который он оказался, в котором он находится. И говорит: «Из глубины взываю к Тебе». Насколько, дорогая молодежь, это важно? Вот предыдущая тема раскрывала, брат, глубину греха, глубины сатанинские. Это со стороны. Мы можем где-то видеть другого, падшего наркомана, там, пьяницу, насколько глубоко они погрязли. Но подойдите к пьянице и скажите: «Ты пьяница?» Он скажет: «Нет, я люблю выпить, но я еще не пьяница». Я слышал такие свидетельства. Есть, и укажет обязательно на более худшее состояние, что есть другие похлеще меня. То есть можно понимать в другом или видеть эту глубину, но насколько я нахожусь во глубине этого рва, насколько я падший грешник, это бывает для человека увидеть трудно. Но покаяние, как дар Божий, начинается с этого. Посмотри, в каком состоянии. Немножко о себе скажу здесь попутно, что когда я читал Новый Завет, читал в общежитии, читал взахлеб, и Господь говорил сердцем моим, первое мое покаяние было такого содержания. Я читаю, я страшно боялся смерти и не представлял себе, как это там в гробу находиться. Ну, в свое время по-детски размышлял, потом уже понимал, что там вроде бы сгниет, но это у меня не укладывалось в голове, как это я могу куда-то исчезнуть. Страшно боялся смерти. И здесь я нахожу в Евангелии выход, победу и смерть. Я так этому радовался, победу над смертью во Христе Иисусе. Теперь открывает Господь путь. Какой путь? Понимаю, читаю, Господь говорит: покайтесь, покайтесь. В чем каяться? За что каяться? Вроде бы, то есть у меня сознания глубины нет. Но Бог говорит: покайтесь. Ну, и я встал на колени и каюсь. Прости меня, Господь, вот, ну, а так, если кто-то спросил: ну, а в чем ты каялся? Да не знаю. Ну, и можно было бы перечислить, что образ жизни, ну, в общем-то, не из худших. Глубина рва сознания этого, туда, куда мы опускаемся. Дорогая молодежь, Бог нам говорит через пророка Исаию, 51 главе, 1 стих: «Взгляните на глубину рва». Взгляните на глубину рва. Нам на это надо посмотреть. Глубину не надо, в глубину греха, как мы слышали, туда не надо погружаться, не надо этого вкушать. Но когда это касается нас, Бог нам предлагает: взгляните, взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены. Это следовало бы понимать. Если мы это не понимаем, здесь уже будет урон. Насколько человек понимает свое ничтожество, свое падение, настолько будет действенным и его покаяние. Бог это на первое место ставит, чтобы знал человек, до каких глубин он опустился, до какой низости, может быть, снизошел. Скажу, съехали сюда, слушали кассету свидетельства покаявшихся, обратившихся к Господу наркоманов. Ну, жутко слушать, когда еще так рассказывают о себе, до каких глубин греха спускались девушки, юноши, сколько их уже умерло. И думаешь, вот когда она взывала к Господу, она понимала, что все, у нее уже выхода нет. Друзья, у нас же бывает не так. Сложность бывает в том, что мы еще себя видим где-то на поверхности, мы еще не спустились. И потом и каемся. Ну вот то, что есть немножко, вот в этом каемся до этой глубины. А потом что происходит? Потом Богу необходимо будет в течение жизни нашей христианской все-таки приложить усилия, чтобы показать нам, ввести нас в такие ситуации, в такие, может быть, в такой огонь, обстоятельства, повести в пустыню, в которой показать нам истинное наше состояние. Для чего? Для чего, чтобы мы сознали и свою вину пред Господом. Это вторая сторона. Вторая сторона покаяния. Давид говорит каясь в 50-м псалме 6 стихом. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Сознание глубины вины, друзья, не пред человеком. Давид говорит: «Пред Богом я тебе согрешил». Здесь бывает тоже недосмотр, бывает невнимательность в этом состоянии. Но когда мы где-то разгневались или питаем недобрые чувства к брату или к сестре, кому-то еще, что-то мы сделали, ну, идем, просим прощения. Скажите, у нас часто мысль возникает, что я виновен или виновна пред Богом прежде всего. Мы больше думаем, вот как-то переживание такое, что ну так вот с человеком как-то теперь наладить надо отношения, а что грех нарушает, вина это пред Богом, это упускается из вида. Поэтому то, что мы оказались в этом глубине рва, виноват не сосед, кто-то винит, как Адам винит жену. Жена где-то слышала такое свидетельство, исповедовалась душа, говорит: «Я уничижаю мужа». Так вот, ну, как-то уничижила, винит его в чем-то. Друг друга такая. И я не сомневаюсь, что и муж со своей стороны тоже винит, он и неверующий к тому же. Кто-то может винить, будучи еще не в браке, но винит своих родителей. Вот по наследству, можно так выразиться, от моих родителей унаследовал такой или унаследовал такой скверный характер. Вот виноваты. Друзья, это не глубина сознания вины. Правильный подход к этому вопросу. В этом рве оказался я по собственной вине. Там моя вина, и причем пред Богом. Творец все мне дал. Все сделал так, чтобы меня оградить, чтобы я шел к Нему, но я опускался или опускалась. Вот такая вторая сторона. Третья сторона. Все это, в свою очередь, ведет, должно было бы привести к глубине сокрушения. Бог говорит: «Я презрю на смиренного и сокрушенного сердцем». До какой степени сердца наши жесткие? Моисей о Израиле говорил: «Жестоковыйный народ, вот с необрезанным сердцем и ушами». Это Стефан говорил, когда перед Синедрионом тоже эти слова об Израиле. «Вые жесткое, сердце каменное». Бог говорит: «Я возьму каменное сердце, дам плотяное». И вот чтобы оно сокрушилось, нужно удар, и за ударом порою. А Бог желает, чтобы мы сами приходили с сокрушенным сердцем. Он такого сердца не презрит. Он обратит на него внимание. Ты слышишь сокрушенных сердцем, написано, и врачуешь все скорби их сокрушенным сердцем. Когда человек понял, где я, в каком я безвыходном, может быть, положении, или в какой глубине я оказался по своей вине, и вина моя пред Богом, даровавшим мне жизнь, не люди здесь виноваты, я виноват. Хотя, скажу, по греховной природе мы часто, наш палец направлен на человека, чтобы в своей вине кого-то винить. Но когда правильно смотрим, тогда и сокрушение приходит. Там... Скажу здесь попутно, братья и сестры, друзья дорогие, настолько у нас сердце испорченное, что находится еще черепок, вот сокрушает Господь, вроде и сокрушаемся в чем-то, но черепков, и даже не один, много находится, которым можно воды зачерпнуть, как пророк Иеремия говорит, или там огня взять, то есть для чего-то употребить. И Бог будет сокрушать, чтобы этих черепков даже не было. И хорошо, когда к такому состоянию мы приходим. Поэтому апостол Петр и говорит, чтобы все пришли к покаянию. Пришли. И Господь к этому ведет нас. Ну и четвертая сторона. Да, я еще здесь хотел теперь на этих три стороны такую мысль подчеркнуть. Когда Иисуса Христа распяли, и вот в день Пятидесятницы сходит Дух Святой, и апостол Петр, исполнившись Духом Святым, говорит свою первую проповедь о распятом Христе. Во второй главе Деяний апостолов. Что он говорит в содержании? Перед каким фактом он ставит слушающих иудеев? Он ставит перед фактом, как бы раскрывает все эти две стороны. Первые. Посмотрите, до какой низости, до какого преступления вы снизошли. Вы распяли невиновного, вы распяли праведника. Потом переходит на вторую сторону и говорит, Бог его послал, кого Бог послал, и Бог его в знак, что он праведник воскресил из мертвых. К чему это приводит слушающих иудеев? Что наша вина-то пред Богом еще. Иисуса-то распяли, а Петр проповедует, говорит, так Бог же его послал, ваша вина пред ним. И вот затем 37 стихом сказано, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Ответ был, теперь покайтесь. Я бы так здесь, для нашего понимания сформулировал. Первые три стороны – это та внутренняя подготовка или внутренние составные части покаяния. Бывали случаи, когда душа выходит, у нее все это есть, кается пред Богом. И вину, и глубину рва видит своего падения, и вину пред Богом, и сокрушается, вышло, а теперь Петр говорит, теперь покайтесь, то есть речевой аспект, теперь выскажи это словами, а силы нет, выходит душа, заливается слезами, и ничего не может сказать, может быть, еле-еле выдавливает, прости, Господи. Дорогая молодежь, налицо покаяние? Как вы думаете? В общем-то, это все есть, да? Налицо. Ну и когда эти три стороны есть, четвертая сторона вступает, это еще все-таки не глубина покаяния. Не глубина. Если на этом остановиться, будут проблемы дальше в жизни у этой души. Что дальше следует? 31 псалом, 5 стих. Это тоже псалом Давида. И тоже его свидетельство о согрешении. Здесь такое слово. Я немножко выше специально прочитаю на два стиха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Исповедую, Господи, исповедую тебе, Господи, преступления мои, беззаконие Господу». То есть открыть грех, об Израиле сказано, это целая тема об исповедании. Об Израиле сказано, что выходила к Иоанну Крестителю вся страна иудейская, иерусалимляне, исповедуя грехи свои, принимали крещение, каялись. То есть после, когда действительно имеет место покаяние, душа стремится к тому, чтобы эту грязь, эту тайную сферу своей жизни, всю нечистоту вынести. Как говорит Иисус Навин согрешившему Ахану, «Сделай пред Господом исповедание и объяви мне». И вот мы слышали пример уже, как душа исповедовала, список составила, сначала через один, потом то, что пропустила, глубина, а глубина еще там последняя. Там последняя глубина, то, что даже сил не хватило написать. Однажды было служение по очищению, и пожилая сестра пришла на исповедание. Список был крайне большой. Но я вот сидел, слушал, тема называлась «Глубины сатанинские». Она их достигала. Я так больше оцениваю, это и связь оккультного характера. Вот туда вот опуститься. И она достигала. И смотришь, и думаешь, и там и в семейной жизни, и в общем, и в родстве оккультная обремененность такая сильная, что есть случаи, примеры, что при такой связи оккультной до таких глубин сатанинских опуститься, ну, как, может, не правило, ну, часто бывает, так выражу, что душа или обремененная, ну, нечистым духом, или даже и одержимое бывает. А здесь взвешиваем, смотрим, не свободная душа и все. Ну, хочется найти, ну как так? Стали, потом Господь положил на сердце, спрашивает сестру, как вы пришли? Вообще расскажите, как вот вы этот на исповедание готовились? Она говорит, основную массу грехов я написала на одном дыхании. Быстро. Даже, говорит, почти все. Кое-что вспомнить пришло. Но один, я, говорит, не вспоминала, я его помнила постоянно. И голос мне все время твердил, не пиши, вот это оставь, довольно, посмотри, там две, что ли, или три страницы, сколько написано, вот это оставь, не трогай это. И, говорит, у меня борьба шла очень долго. Говорит, потом, недорого это свидетельство было, насколько Господь милосерд и благ, и как достигает, вот дает это покаяние. И она говорит, когда я в конце концов сказала, нет, я напишу его самым первым. Вот она так победила, говорит, когда я это сделала, взяла ручку, говорит, написала. И такое в сердце было твердое решение, с него начну. Она действительно начинала с этого греха. И говорит, все отступило. Ну, не останавливаются служители. Дальше ее спрашивают, хорошо, внутри что у вас было? Она говорит, бремя упало, я свободу ощутила. В общем, такая радость, говорит, меня посетила. Полная свобода. Мне, говорит, крылья выросли. Но братья переглянулись, так счастливы, радостные были. Бог дал покаяние. И видно было, что она действительно свободна. Дорогая молодежь, представьте себе на мгновение, если бы этот голос ей послушаться. Обремененность была бы налицо. То есть дух нечистый продолжал бы в ней действовать. Была бы там духовная жизнь, был бы ли там духовный рост. Что бы там было тогда? Тогда было бы трудно описать, что бы тогда случилось. Мучилась бы душа. Вот теперь и получается такой вывод. Такой, этим хотел завершить. Снова вернуться к этой мысли. Дар покаяния, дар совершенный. Бог уже усмотрел, что нужно теперь от нас. От нас Господь ждет, чтобы мы к покаянию приходили. Вот к такому. И видели, не только Господь говорит, взгляни на глубину рва. Даже больше сказано, к Ефесянам апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, говорит такое слово, и так помните, и перечисляет. Здесь большинство, ну, язычники, правда? Иудеев немного, большинство. И вот он говорит, вы помните, что вы язычники по плоти. Необрезанные, так называемые, кто называл вас обрезанные плотским обрезанием. Вы были отчуждены от Бога, безбожники в мире, чужды заветов обетования. Вы это помните. Мало того, что когда-то мы каемся, видя свою вину, свою глубину греховного падения. Но Писание говорит, все-таки ты об этом помни. Для чего? Чтобы горький корень не возник, чтобы не возгордиться. И поэтому, когда дает Бог покаяние, наша вина, если мы каялись и не покаялись. Но слава Богу, что сегодня время благоприятное, время спасения, когда этот дар еще действует. Поэтому, когда Господь с нами имеет дело, когда призывает, когда что-то напоминает, когда вводит в обстоятельства тяжелые, чтобы поближе поговорить с нашими сердцами, в пустыне с нами говорит, посмотри, какой ты или какая та. Для чего Он это делает? Чтобы пришли к покаянию. Пусть Господь нас благословит, чтобы этот дар, глубина покаяния, присутствовал в нашей духовной жизни. Он ведет, Он добрый. Он добрый, потому что добрые последствия, духовная жизнь, духовный рост, жизнь со Христом Иисусом, Он добрый. Пусть этот добрый дар в нас будет. Аминь.
Открой.